Добрый день, я рад приветствовать московскую, особенно новенькую группу. Молодые лица такие, симпатичные, задорные. Все остальные почему-то слиняли, деды там ушли ихние, оставили место. Я вижу, стариков уже там где-то теряются они сзади. Московская группа, все остальные группы еще полусобранные, собрались еле-еле. На экранах их практически не видно. Но у московской группы есть какой-то вопрос, да? Вы уже заранее его выставили, на всякий случай. Ну, давайте с вашего вопроса, раз вы первые, такие, так вас много.
Здравствуйте, уважаемый Раф, меня зовут Ренат. У меня такой вопрос. Мы учим, что работа человека в Кабале состоит в том, чтобы привлекать на себя высший свет, Урмакив. С другой стороны, мы знаем, что если Творец раскроется нам хотя бы в минимальной части, то мы потеряем свободу выбора. Вот. И у меня такой вопрос. Если мы все-таки привлечем на себя Тормакип, то не потеряем ли мы свободу выбора?
Нет. Дело в этом-то, в том-то и дело, что для того, чтобы создать творение, необходимо несколько условий. Вот это мы, допустим, человек. А здесь Творец. Человек полностью управляем Творцом. Но он этого не ощущает, находится под покровом, который называется Махсом. Это экран, который скрывает, скрывающий Творца от человека. То есть человеку кажется, что он сам находится вот здесь, вот в этом объеме, в нашем мире. Этот мир, наш мир. И здесь он сам свободен, властвует над миром, над собой. Только он и все, что он видит, наблюдает то, что в пяти своих органах чувств он ощущает. Это все только и есть. В этом образе он и живет. Это его действительность. Творец скрывает от человека то, что полностью запускает всю природу. Мы постепенно с помощью наших наук раскрываем, что все, что делается в нас, делается под воздействием заданных свойств и заданных сил. В итоге можно разбить наше состояние на внутреннее «я», и на внешнее окружение. Эти два параметра полностью определяют всю систему. Я – это мои гены, воспитание, развитие, все, что я получил. И окружение – это все, что вокруг меня. Есть по определенному принципу развивающиеся и раскрывающиеся во мне мои внутренние свойства, как по спиральке, которая раскручивается потихоньку, во мне возникают постоянно новые желания, новые какие-то ощущения, новые возможности, и это все возникает изнутри. Снаружи находится окружение, среда, у которой есть свои законы развития, и которая воздействует на меня определенным образом. То есть все, что происходит в моем мире, определяется заданными свойствами во мне и какими-то неизвестными во мне свойствами среды, у которой есть свой путь развития, исторический какой-то, который я не знаю, желаю или не желаю, но я вижу, что происходит какое-то постепенное развитие человечества, и оно не зависит от нас. Ученые также раскрывают нам, что все, что находится в нас, что все, что выражается в нас, является какими-то уже заданными от природы всевозможными свойствами. Всякие стремления к чему-то, любовь к чему-то, Вы можете взять двух близнецов, разделить их, разнести в разные стороны земного шара, и вы увидите, насколько они будут подобны друг другу, как они назовут одинаково своих людей, они женятся на одинаковых женщинах, на похожих, и будут у них одинаковые жизни, и все, что с ними произойдет, мы видим из этого, что человек определяется внутренним своим состоянием. Вот, пожалуйста, двое совершенно разных людей, даже в совершенно различной среде. И все равно у них судьбы и вообще, что с ними происходит, более-менее похоже. То есть возникает вопрос, а где же тогда вот этот вот человек в нашем мире, в чем он свободен? Да ни в чем. Наука Каббала говорит о том, что в этом мире мы абсолютно не свободны. Творец управляет полностью нашим миром, сверху нисходят управляющие силы, и они полностью определяют все, что происходит с нами. Что происходит вообще с нами? Происходит с нами следующая вообще метаморфоза. Мы с вами уже изучали четыре стадии прямого света. Это первая и самая основная программа творения. То есть свет рождает из себя желание, кли, сосуд, который также под воздействием света, как только начал себя ощущать, сразу же начал стремиться быть подобным свету. Вторая стадия. Третья стадия, где этот сосуд пробует получать ради отдачи. И четвертая стадия, где он полностью желает реализовать себя в получении. Вот эти вот стадии полного получения света, когда образовывается этот сосуд, называется авая. Авая. Это программа творения. Программа творения. То есть свет таким образом действует в творении. Иначе ничего быть не может. Мы можем подробно рассматривать, как это все происходит. И рассматривал я это уже тысячи раз в своих занятиях. И с вами, наверное, насколько я помню, немножко тоже. А затем эта программа творения развивается. Она начинает развиваться после этой четвертой стадии. Происходит эта четвертая стадия, делает на себя первое сокращение. Так называемый цимцум алиф. Потом она решает, что оно желает быть подобным свету. А чтобы уподобиться свету, вот чего оно желает. Для этого оно должно действовать так же на отдаче, как свет. А как действовать на отдаче, как свет, если все его желание является только получить, насладиться? И возникает тут особая возможность насладиться, наслаждая при этом другого. То есть причина наслаждения не самонаслаждение, а причина наслаждения в отдаче другому. Если человек меня любит, он желает мне добра, и он что-то мне предлагает, то принимая это от него, я его наслаждаю, и поэтому я это принимаю. И тогда я становлюсь подобным ему. В этом случае действительно, творение может подняться к Творцу. То есть цимцум алиф, причина его первого сокращения, я ничего не хочу принимать, я не хочу быть получающим. А здесь экран, он уже говорит, хочу быть дающим. Подобным Творцу. И начинает развиваться вот эта цепочка. Причем все, что мы с вами говорим, это все необходимые стадии. То есть, знаете, есть такая математика, которую написал, по-моему, великий немецкий математик Ландау. У него там есть предположение такое в начале книги. Это целая серия книг. Что есть ноль и нечто отличное от нуля. И из этого он выводит всю математику. Арифметику, алгебру, геометрию, все, что может относиться к математике. Только из этого допущения, что существует ноль и нечто отличное от нуля. Так и здесь у нас. Мы только видим берем за основу, что существует свет, и в свете возникает какое-то темное пятнышко, будущее желание. Вот это вот появление этого пятнышка в свете, возникновение его из ничего, является единственным актом творения. Все остальное – это точка. Точка творения. Все остальное из этого исходит автоматически. Есть ноль, есть свет, и в нем нечто отличное от нуля. И больше ничего не надо. Вот это нечто отличное от нуля, если оно отличное от света, значит, оно является получающим. И тогда на схождении, расхождении между ними этих свойств, дающие и получающие, возникает вся вот эта вот череда их соединения, противостояния и так далее. Все следующее за этим является необходимым, вытекающим в силу природы света и вот этой точки, которая в нем возникла. Так вот, далее возникает экран. То есть желание быть подобным Творцу. То есть этот сосуд, это творение, оно получает, потому что иначе оно ничего не может с собой сделать, но намерение его... Намерение – это отдача. Намерение – отдавать. В таком случае его действие считается отдающим, потому что он получает ради того, чтобы отдать. Таким образом он выражает свое желание отдавать. А затем... вот эта вот программа только творения, замысел, вот это все только замысел. Замысел. Он должен притвориться в действие. Как он притворяется? Состояние, где свет полностью заполняет творение, называется мир бесконечности. Состояние, где свет исходит из творения, называется мир сокращения или улама цимцум. Мир сокращения. И далее вот это вот намерение уподобиться Творцу с помощью экрана, это замысел творения. Как он притворяется в действие. Из мира бесконечности, из этого состояния далее, творение начинает развиваться по тем же четырем стадиям. Пять стадий света. Оно сначала достигает нулевой стадии. Оно называется мир Адам Кадмон. Затем первая, вторая, третья, четвертая стадии. Проходит эти стадии света, мир Ацелут, Брия и Цира Асия. Вы, наверное, эти названия уже знаете. Ацелут, Брия и Цира Асия. И затем доходит до нашего мира. Этот мир. Эти стадии нисходящие – это стадии огрубления желания, его уменьшения. До тех пор, пока еще возможно какое-то подобие света и кли, то есть когда еще вот это вот кли, вот это желание может в чем-то получить ради отдачи, то происходит вот это понижение, его деградация. В мире бесконечности на все пять желаний, извиняюсь, я тут не сказал, все вот эти вот пять вместе с нулевой части желаний, они находятся вот здесь вот, внутри творения. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот, когда этот сосуд может на все пять желаний отдавать, это называется мера Дамкадмон. Когда только на 4, это мера Целут. Когда на 3, мер Врия, когда на 2, мер Асия, и когда на 1, это мир Асия. И на этом кончается полностью его сила экрана, то есть здесь происходит нисхождение силы экрана от 100% экрана, экран сто процентов, допустим, 80, 60, 40, 20. А в нашем мире экрана нет. Здесь так называемый махсом. И тот же материал, который был в этих мирах, желание получать, желание насладиться, существует в нашем мире без экрана. Этот мир, то есть желание без экрана. Без экрана, то есть без намерения отдавать. Эгоистическое желание. Этот мир, это сплошное эго. Но и в этом мире, давайте мы его тогда перенесем вот сюда, вот. И в этом мире что происходит дальше? И в этом мире тоже есть, как и во всех этих мирах, и в каждом из этих миров, в каждом из этих миров тоже есть 5 стадий постепенного понижения. Каждый мир состоит из 5 таких стадий понижения, которые называются парцуфим. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Или гальгальта, аб, саг, ма, бон. Каждая часть состоит, в свою очередь, тоже из 5 частей. И та, в свою очередь, тоже из 5. Всего мы берем здесь, значит, грубо говоря, насчитываем 125 частей. 5 миров. 5 миров. 5 миров на 5 парцуфим. И на 5 сферот в каждом парцуфе. 125 ступенек сверху вниз. Наш мир под махсомом, наш мир, он делится, значит, этот мир. В нем продолжается тоже развитие. Минимальное желание уже без экрана, без ничего прорывается в наш мир светом по подобию вот этих вот свойств 4 стадий, и начинает вот эта вот точка света с минимальным желанием, которое прорвалось сквозь махсом, да? Оно начинает развиваться в нашем мире, продолжая деградировать. То есть развивается сначала неживая, затем растительная, затем животная и затем человеческая природа. И человеческая, в свою очередь, когда появилась, это форма материи, ничего в этом нет. Да? Тоже внутри себя начала развиваться. Если мы возьмем человеческую природу, она внутри себя развивалась. От примитивных людей, да, у которых были только желания телесные, желания, потом желания богатства, потом власти и потом знаний. Где-то к нашему 2000-летию нашей эры человек пришел к тому, что у него все это есть, а наполнения нет. Поскольку он себя полностью истощил в этом своем желании, так же, как по истечении развития по 4 стадиям возникает следующая стадия, так же и у нас. Следующая стадия, которая возникла после того, как человек полностью себя исчерпал, возникла внутри этого желания ощущение следующей ступени. Следующая ступень – это точка в сердце. Потому что человек достиг, в общем-то, давайте тут и так нарисуем, потому что человек достиг самого последнего этапа своего эгоистического развития. Ниже этого, сверху вниз, быть не может. Он полностью себя исчерпал. Он осознает сегодня, что внутри собственного эгоизма он наполнение будущего, причинности, следственности, цели, ничего не найдет. Начинает искать, развиваться, развивается его разум, ищет и начинает осознавать, что он внутри своего, своей природы, своего естества абсолютно замкнут, абсолютно предсказуем, абсолютно управляем. И в итоге ему нечего с собой делать. Сегодня все медики утверждают, что все болезни, все проблемы, терроры, всевозможные проблемы между людьми, разрушение семьи, алкоголь, наркотики, все это следствие депрессии, следствие опустошенности. Человеку некуда деваться, он не знает, как себя наполнить. Он осознал, что в принципе наполнения в его окружении нет. После того, как он это осознает, внутри этой последней стадии его развития, как вот здесь, происходит возникновение следующей ступени. Какая следующая ступень? Точка в сердце. Это, знаете, это как свет в конце темного туннеля. Но это совершенно новое свойство. Оно не имеет отношения никакого к эгоизму. Это свойство того экрана, который у него был. То есть это желание, которое, в принципе, говорит о том, что где-то есть возможность наполниться, но человек еще этого не осознает. А наполниться можно в том случае, только если ты думаешь о том, как наполниться для отдачи. Потому что клей, как мы уже с вами говорили, никогда само себя наполнить не может, потому что наполнение уничтожает желание. И оно перестает ощущаться, как наслаждение. Если я чего-то страстно желаю, мне не хватает только войти в контакт с этим страстно желающим. Как только я получаю это, закорачивается желание с наслаждением, и желание исчезает. Они взаимно уничтожаются, и я продолжаю ощущать себя пустым. Ничего не желаю. У меня нет желания к чему-то. И нет ощущение наслаждения, то есть абсолютная отрешенность. Это такое безвкусие, которое человек перенести не может. Но это то, что происходит в нашем мире, особенно у людей, у которых есть все. Они это очень быстро ощущают. Так вот, это происходит по закону аннигиляции, взаимного аннулирования наслаждения и желания к нему. Поэтому здесь раскрывается в человеке, в нашем случае, осознание, постепенное осознание условия, что наполниться можно только при условии отдачи. Если я принимаю сверху наслаждение, оно проходит через меня для того, чтобы наполнить другого, то оно проходит через меня. Я наслаждаюсь от самого наслаждения и от того, что я наслаждаю другого. Что значит наслаждаю другого? Я присоединяю к себе его желание. Как же я его иначе могу насладить? Я должен ощутить его желание. Я должен ощутить свое желание. У меня получается двойное желание, которое я наполняю, и в котором я наслаждаюсь и наслаждаюсь вечно. Оно не исчезает. Почему? Да потому что оно замкнуто через другого. Я разорвал порочный круг. Наслаждение ощущается во мне, потому что я наслаждаю другого в нем. Оно ощущается в нем, и таким образом ощущается во мне. Я разорвал само наслаждение и место, где оно реализуется. Понимаете? И в таком случае можно наслаждаться вечно. А теперь представьте себе, что нас не я и, допустим, ты. А ты это таких вот все души. Все души. Значит, если я присоединяю к себе их все, то я являюсь относительно них как творец. Я через себя провожу наслаждение для них. Таким образом, я поднимаюсь, таким образом, качественно на уровень дающего Творца. То есть я не просто наслаждаюсь вечно и ощущаю вечное, совершенное течение во мне энергии, информации, наслаждения, а я начинаю вообще находиться на качественно совершенно другой ступени. Вместо творения, создания вот этой точки, которая возникла из темноты, я начинаю ощущать себя на уровне света высшего, на уровне Творца. Понимать его замысел, быть подобным ему. Поэтому вот к такому состоянию сегодня мы и приходим. И наш путь, он состоит в том, чтобы подняться из этого состояния обратно по той же лесенке до мира бесконечности, до этих четырех основных стадий. Делается это с помощью очень простого механизма. Поскольку мы говорили о том, что существует человек, я и окружение. Окружение – это и есть вот эти души. Если я отношусь к ним как к моему собственному сосуду, к моему собственному клей, присоединяю их к себе, то я пропускаю через себя свет на них. Так? Значит, что мне надо сделать в нашем мире для того, чтобы реализовать себя? Мне надо, конечно, я не могу все человечество обхватить и сразу же ощущать все, что происходит с ними. Но мне дана для этого маленькая группа. Я беру маленькую группу людей, небольшую, и меня всегда приводят в такое подходящее место, к таким подходящим людям. Потому что собираются одновременно одинаковые по своему духовному потенциалу души, и они устремляются в этом духовном поле к какому-то совместному месту, где они подобны друг другу и подобны потенциалу этого общего поля, как электрический заряд в электрическом поле. Так вот, собираются вместе такие люди, 10-20 человек, неважно сколько, если они между собой разыгрывают картину, когда они полностью связаны между собой, в одно единое кли, один единый сосуд, так что каждый получает и отдает другим, как клетки в одном теле, тогда у каждого из них возникает подобие Творцу. Каким образом возникает? Они ведь только работают между собой, пытаются каким-то образом объединиться. Дело в том, что есть тут еще одно условие необходимого возвышения, исправления. Условие такое, если пытаемся мы сделать такое единое кли, такой единый сосуд, нам необходимо его исправить. Для того, чтобы исправить его, для этого нам даны книги, которые рассказывают о нашем состоянии на более высшей ступени. Там, где мы действительно находимся все вместе, как один. Если мы изучаем эти книги, стремимся во время изучения их подняться в это состояние, быть действительно в нем, в духовном состоянии, то оттуда нисходит на нас в ответ так называемый Ор-Макив, окружающий свет, который нас исправляет, который воздействует на нас, как он воздействует, как свет обычно воздействует на зачаток, на маленькое желание. И таким образом мы просто поднимаемся из нашего уровня на духовный уровень. Процесс занимает от 3 до 5 лет. Потому что надо постепенно, постепенно, многими, многими усилиями притянуть на себя достаточное количество этого исправляющего света, этой энергии, которая затем пороговым образом, скачкообразно изменит тебя и переведет на следующий уровень, на следующий порог. Вот этот вот переход с одного уровня в другой, это и будет переход махсома, барьера. Махсом – это потенциальный барьер. Вот практически то, что мы с вами делаем. Есть продолжение вопроса?
Уважаемый Раф, меня зовут Марина, у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что такое мир Никудим? Откуда он взялся и куда он делся? Спасибо.
Ува! Женщины всегда умеют задавать такие вопросы, что откуда они их берут? Это же еще не для нашего курса, у нас курс для начинающих. Но, в общем, я скажу. Я вообще готов отвечать на любые вопросы, потому что мне хочется дать большую картину, такую более общую картину всего происходящего. Мир Никудим, откуда он взялся? Вы поймите, что есть у нас изначально Творец и Творение. И они противоположны между собой. Этот дающий, а творение, если оно должно быть творением, то есть выходящим за рамки Творца, оно имеет, должно иметь обязательно свойство получающее. Получающее. Получающий. Каким образом можно сделать так, чтобы Творец и творение были абсолютно одинаковыми? Для этого надо творение исправить и поднять до уровня Творца. Чтобы поднять творение до уровня Творца, Творец должен знать, как его исправить. А как он будет знать, его, как его исправить? Для этого Творец должен вобрать в себя творение со всеми его отрицательными эгоистическими свойствами, пропитаться, проникнуться им, создать в себе систему, модели творения, которое он создал, и через эту систему модели воздействовать на творение. Допустим, как мать с ребенком, у нее внутри существует точная модель, каким образом она желает его видеть, как накормить, как помыть, как запеленать, как одеть, что с ним сделать. В ней существует как бы этот ребенок внутри, и она знает, что с ним делать, и производит это наружу. Любой человек, который что-то создает, у него внутри существует модель материала, с которым он работает, будущие формы и так далее. То есть для того, чтобы работать над нами, Творец должен сначала вобрать нас в себя. Поэтому существует система, которая называется миры, и система, которая называется души. Души – это те же творения, но не просто творение. Души – это свойство отдачи и получения вместе. А миры – это свойство Творца, который принял на себя свойство творения. Значит, это свойство отдачи тоже и получения. Для того, чтобы дать душам свободу воли, то есть творением, душа или творение – это одно и то же. Для того, чтобы дать творению свободу воли, Творец должен сделать их абсолютно независимыми от себя, с одной стороны. Значит, независимость должна быть. Свобода от Творца. Второе, силы и разум, чтобы сделать с собой то, что он свободным образом решает сделать. Каким образом обеспечить душу вот этими вот необходимыми возможностями? Для этого происходит развитие системы взаимоотношений между Творцом и человеком, и творением, извиняюсь, это будущим человеком, которая называется системой создания миров. Что значит система создания миров? Когда бина, свойство отдачи, и малхут, свойство получения, начинают взаимодействовать между собой. Малхут поднимается и присоединяется к бине. И они начинают вместе между собой работать. Бина и малхут вместе. Таким образом создается мир Некудим, о котором вы спрашиваете. И затем от него происходят миры Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Последовательное нисхождение управления сверху вниз. И в этих мирах свойства отдачи и получения взаимосвязаны между собой. А для того, чтобы сделать в душе, создать в душе вот эти вот предпосылки для свободы воли и своего личного свободного какого-то действия, для этого существует система, которая создается, она называется Адам. Адам – это общая душа, состоит также из бины и малхут. В чем только разница? В том, что в мирах бина главная, а малхут второстепенная. А в душах малхут главная, а бина второстепенная. Потому что в душах малхут свойство получения, свойство получать. Это и есть исконное свойство душ. А миры представляют собой просто фильтры на пути воздействия Творца. Они как бы ослабляют воздействие Творца на души. Поэтому это свойство отдачи. Ослабленная сверху вниз. И получается у нас, что находится здесь вот такое вот устройство, называемое души, в которых есть и эгоизм, малхут, и точка в сердце от бины, а сверху воздействуют на эти души свет. Этот свет – свет бины. Но бины, которая понимает, внутри которой есть малхут. Она понимает, каким образом надо воздействовать. То есть это подобно тому, как мать воспринимает желания ребенка как свои личные, хотя у нее этих желаний нет, и делает что-то для того, чтобы дать ему то, что он хочет. То есть это устройство этих миров Бия, Бина и Малхут, таким образом они таким образом устроены, что если душа поднимает сюда свое желание, она включается, поскольку ее главное свойство – это Малхут, она включается в Малхут в Бине и вызывает этим у Бины определенное воздействие на себя. Получается, выше состоит из свойств Бина и Малхут, низший состоит из свойств Бина и Малхут, и между ними происходит такое взаимодействие. Это стало возможным, потому как в мире Некудим произошло формирование этих двух свойств вместе, Бины и Малхут. А внизу, то есть в душах, в Адаме, в таком устройстве, совместились также эти два свойства вместе. Мы это все будем проходить. Это непростые системы, но кратко, ну, попытаюсь еще как-нибудь при случае рассказать об этом более проще. Да, кто-то там вдруг утянет в Москве. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рав. Меня зовут Ваня. У меня вопрос... Почему, когда мы находимся до Максома, мы говорим о том, что вот какие ступени после Максома, а не до Максома? И что такое ступень до Максома? Спасибо.
Мы с вами об этом говорили, я просто не знаю, вы были на этих занятиях или нет, что если мы... Давайте обозначим так. Этот мир, в котором существуют все. То, что воспринимает человек через 5 органов чувств. Вот он это воспринимает, суммирует в себе эту картинку, воспроизводит ее где-то там, у себя на задней стороне головы. Да, ему кажется, что он видит чего-то. Вот. Это называется этот мир, наш мир. Когда человек начинает, кроме вот этой картинки, начинать задумываться, как-то подсознательно где-то ощущать, что существует нечто еще другое, на самом деле ему светит каким-то образом сверху высший свет. Только еще неосознанно, несознательно. У человека нет еще сенсора для того, чтобы этот свет ощутить. Для того, чтобы начать ощущать этот свет, человек должен начать работать со своим этим неявным, неосознанным, таким подсознательным стремлением к чему-то неизвестному, к потустороннему. Вот эта вот работа, которую он сейчас на себе будет производить, она называется предварительная работа или предварительные этапы. Или, как перед Шлаве Ахана, подготовка. О, этапы подготовки. Подготовки. Они называются Эстер двойной. Эстер – это скрытие. Скрытие двойное и скрытие... Эстер одиночная. В двойном скрытии человек не чувствует ничего хорошего. Скрытие, что Творец действует на него постоянно и всегда только добром. Скрытие добра. И скрытие источника. Поэтому называется двойное. И то, и другое скрыто. Что-то происходит, где-то что-то во мне что-то там кажется, что-то меня тянет куда-то, ноет где-то. А что я не знаю? Я не могу оправдать, что происходит со мной, мне нехорошо. И я не вижу... Кто это и что делает со мной, и с какой целью? Главное, с какой целью? Если бы я видел немножечко какую-то цель, то мне бы было бы сразу бы проще. Так вот, после того, как человек занимается, привлекает на себя окружающий свет, он поднимается на следующий этап, где скрытие одиночное, то есть скрытие добра, оно есть, но уже у него проступает некоторое понятие, осознание, какое-то слабое ощущение того, что есть источник, что есть причина того, что с ним происходит, что это происходит ради какой-то цели, что хотя бы я сейчас болен, но зато потом я буду здоров. Так мне стоит пережить этот период. Мне что-то тяжело в жизни, но в итоге я добьюсь чего-то хорошего. То есть начинается проявление, понимание причинно-следственного духовного собственного развития. Это такое состояние называется одиночное скрытие. Простой эстер. Затем происходит махсом. Человек проходит махсом, о котором мы говорили, и вступает в полосу раскрытия. В полосе раскрытия есть раскрытие одиночное. И раскрытие двойное. Одиночное раскрытие – это когда человек работает между этими двумя системами – добро, зло и значит, есть, нет Творца, и находит себя здесь между ними, как свое «я». Эта система трех линий, мы сейчас не будем об этом говорить, тут рождается на самом деле свобода воли. Настоящий, то, что мы называем человеком. Вот здесь я, Адам, свобода воли, и только проявляется, и только там. До этого мы все называемся животными, до прохождения махсома. Начиная с махсома и далее, отсюда мы начинаем только ощущать в себе ту маленькую область белую, белое пятно, заполняя, работая в которой, я нахожусь независимым от Творца. И таким образом строю из себя свою структуру личную, которой раньше вообще не было. И я ее строю абсолютно самостоятельно. А нигде, ни сзади, ни спереди, никаких подвохов здесь скрытых не существует. То есть не существует никаких предварительных каких-то во мне задатков и расчетов. Это белое пятно на самом деле, внутри которого я развиваюсь лично я сам. Ну, это надо разобрать на основании каких все-таки сил, на основании каких анализов. Человек начинает видеть, определять, находить себя и свойства своей структуры. Но это происходит. И вот тут он начинает себя таким образом проявлять и строить. В течение этого этапа он себя строит. Кстати говоря, Эстер Кафуль происходит в мире Асия. Эстер 1 происходит в мире Асия и Яцира. В хазе мира Яцира, в хазе де Яцира, происходит переход Махсома. Затем в мире Яцира и в части мира Брия происходит возникновение человека, то есть, когда человек сам себя создает, затем происходит уже переход в мир Ацилут. Следующий этап – это когда, создав себя полностью, как сделав полное личное исправление. Человек сейчас начинает исправлять других, наполнять других. Он начинает присоединять к себе всех остальных, все остальные души. он начинает через себя все их наполнять. Эта ступень называется любовь. Потому что это, в принципе, обозначает его отношение к другим душам. Он вместе соединяется с ними и относится к ним как творец. Поэтому в таком состоянии человек полностью становится равным, адекватным Творцу, поднимается на один уровень с Творцом, со светом. Потому что он таким же образом относится к остальным. Де-факто он так себя ведет. Предыдущая же ступень, тогда, там, где он исправляет себя, она называется вознаграждение, вознаграждение и наказание. Вот это ступени, по которым мы развиваемся. После Ацилута идет мир Адам-Кадмон и мир бесконечности. Это уже реализация всего потенциала. Я ответил на вопрос, я не знаю. Кто-то там сзади тянет руку все время. Да.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Ларина. У меня такой вопрос. В стихе мы читаем, что облачение души в женское тело говорит о том, что на данную душу в этом перевоплощении не возложено личного духовного исправления, а только через духовное возвышение через мужа. А если этот муж духовно не возвышается, как же из души облаченное в женское тело возвысится и развить вот свою духовность?
А где написано, что через мужа?
Страница 123, наука Каббала, том 1.
Что, серьезно написано через мужа?
Точно.
Это ошибка. Ответ очень простой. Я на него отвечаю. На каждом уроке всегда есть такие вопросы. Вы поймите, что подавляющая часть человечества называется женской частью. Женской частью называется все человечество, кроме тех, которые идут на развитие экрана, которые работают с экраном. Говорится, что при получении, при вручении Торы на горе Синай, так, 600 тысяч душ находилось в контакте с Творцом, и вокруг них еще было, всего было 3 миллиона. Значит, 2 миллиона 400 тысяч остальных душ. Вот это пропорция. Все остальные души, кроме этих 600 тысяч, называются женскими. Потому что у них нет своего экрана, с которыми они напрямую работают со светом. А эти 600 душ, только они называются мужскими. Теперь женскими это значит старики, дети, сами женщины и те мужчины, которые не обзавелись экраном. Понимаете? Такая пропорция. То есть 20% это в исправленном кли. В исправленном кли. 20% и 80%. Это не половина на половину, как существует женщин и мужчин примерно в нашем мире. То есть женская и мужская часть. Женская это значит помогающая, развивающаяся. Если вы возьмете мужскую часть, вот эту вот, и возьмете из нее какую-то одну единицу, и в ней тоже будет соотношение мужской и женской части, как одна к пятой. Так мы созданы. откуда это исходит, 1/5, да исходит из 4 стадий прямого света. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. 5 частей. И кетер – это только одна из этих 5 частей, дающая на самом деле, или малхут, которая желает достичь состояния кетер. Поэтому Каббала не разбирает полов. Не важно, что вы в нашем мире одеты в такую, ну, то, что называется женскую оболочку. Это не имеет никакого значения. Тем более не имеет значения ваш муж, не ваш муж. Мужем называется мужская часть относительно жены женской части человечества. Имеется в виду, чтобы мы все собрались вместе, так, где мужская часть представляла собой тех, кто напрямую владеет экраном, а женская часть помогала и подставляла им свои желания. В принципе, если мы определяем кли, то мы определяем экран в кли. Это мужская часть, а желание кли – женская часть. На опыте, по крайней мере, своего 30-летнего преподавания и занятия каббалой, я могу сказать только одно, что у меня существуют многие-многие годы женщины в группах, в группе здесь, в нашей, в центральной, которые развиваются лучше мужчин. Которые развиваются лучше мужчин. Потому что они непосредственным образом, помогая мужчинам, уже на себя этим вызывают высший исправляющий свет. Так что у вас существует такая же методика исправления, как у мужчин, кроме работы в группе, потому что это только для тех, кто заранее идет на овладение экраном именно как мужская часть мужской части. Но все остальное для женщин это то же самое. Не имеет никакого значения, ваш муж занимается каббалой или нет. В прошлом были пророчицы в мире, которые знали, понимали, были на духовном уровне выше, чем все мужчины. И все приходили к ним за всякими советами и слушались то, что они скажут. Если человек достигает духовного уровня, то к нему приходят и его спрашивают, и мужчины, и женщины, даже в наше время так заведено. Там какая-нибудь Ванга, или Джулия, или там еще, даже в нашем мире есть такие примеры. И никто не чурается из мужчин ходить к таким женщинам и спрашивать совета. Понимаете? Так что, к чему я это говорю? Что зря считают женщины, что у них отсутствует возможность продвигаться. Если вы будете, не глядя на вашу мужскую группу, заниматься помощью нашему всему общему мировому сообществу, ассоциации, то вы в этом реализуете себя и будете ощущать, получать то же самое, что, что вся мужская часть. У меня есть женщины, ну, в основном это, с которыми я тесно связан, это переводчицы. Допустим, Лена Дондыш в Канаде. Такие серьезные женщины, которые на протяжении многих лет помогают мне. И они настолько связаны со мной, постоянно находятся в обработке материала, в помощи, во всем, что они развиваются больше, чем мужчины. То есть согласно своим усилиям. Вы поймите, что это нам кажется, что существуют здесь какие-то возможности для каких-то уловок, уверток или протекций. Не может быть такого в духовном. Поэтому все эти мысли, они абсолютно неверны. Я понимаю, что вы не соглашаетесь, что вам все равно кажется, что мир создан несправедливо для женщин, но это только наш мир. В духовном мире такого нет. Вы пройдете махсом, и вы увидите, что вам не в чем будет упрекнуть Творца за то, что вы женщина. Ну, еще вопросы? О, есть вопрос.
Здравствуйте, Раф, меня зовут Елена. Ну, раз уж мы заговорили о женщинах, тогда о женщине как о матери. То есть мы с супругом занимаемся вдвоем в этой группе, воспитываем 4 детей, и вопрос в следующем. Они задают вопросы, когда видят, чем мы занимаемся, что мы обсуждаем, а что это такое. Как каббалисты воспитывают своих детей? Как воспитать в них этот духовный уровень, духовный потенциал, желание быть духовным? Спасибо.
Я считаю, что детям можно рассказывать все, только в таком, в самом простом виде, в котором вы рассказываете им вообще обо всем на свете. Для детей вообще не существует никакого махсома и никакой разницы, где они находятся. Они абсолютно естественно воспринимают все, что вы им скажете. Я начал заниматься каббалой, когда моему сыну было 4 или 5 лет. И он присутствовал при моих занятиях. Ко мне приходил один парень, марокканец, который знал хорошо иврит, арамит, древние вообще языки. И помогал мне разбираться со всеми этими старыми каббалистическими источниками. И мой сын слышал это все, и для него это было очень естественно. Потом, когда я начал заниматься у Рабаша, ему было где-то лет 8-9, то, что я занимался у Рабаша, я днем занимался, ну, я занимался еще у себя дома, повторял уроки. И он при этом присутствовал. И я ему рассказывал об этом, и он прекрасно понимал материал. И воспринимал его очень естественно и просто, как вообще дети все воспринимают. И я даже помню, как я его однажды привез на свое занятие, чтобы он посидел рядом. Так они очень заинтересовались. Мой рав, мой учитель, и там еще несколько старцев, которые еще с Бали Суламом занимались. Им всем было там 70-80 лет. Такие. И они на это смотрели очень так-то с интересом, хорошо. Ничего мне по этому поводу, по крайней мере, отрицательного не сказали. Наоборот, их это приятно удивило, что я занимаюсь сыном, а ему было тогда где-то 6-7-8 лет. Так что ничего с ним не произошло. И после этого он закончил полный курс и каббалы, и прочих занятий по религиозной философии. Это не мешает ему совершенно сегодня быть нормальным, обычным человеком. У нас здесь растут много детей, которые знают, понимают, слышат о том, что мы делаем, что мы говорим. И есть целые группы, которые занимаются, где матери занимаются, или где наши женщины занимаются с ними, рассказывают им. Я специальную книжку выпустил, которая называется «Кусем. Волшебник». Которая, в принципе, должна рассказать, ну, и взрослым, но, в общем-то, и детям о том, каков замысел Творца, почему Он сделал нас такими. Так что можете не бояться заниматься с детьми тем, чем занимаетесь вы. Но это совершенно не обязательно. Они и так потихоньку через вас воспримут автоматически, как-то впитают от вас ваши увлечения. У них будет все равно от этого какое-то впечатление, которое в любом случае им в жизни поможет. Там есть еще группа, это, да, пожалуйста, вот эта группа, это, я не вижу хорошо, это Питер, да? Пожалуйста, Питер.
Здравствуйте, Раф Лайтман.
Да.
Меня зовут Вадим. У меня вопрос, что такое падение?
Что такое падение? Вот, сегодня у нас здесь война. Ну, я уже тут пережил много войн, и ничего страшного, к этому привыкаешь. Привыкаешь к падающим на тебя бомбам, привыкаешь ко всему. Но есть люди, которых это пугает. Пугает в чем? Пугает в том, что они потеряют свое богатство. И поэтому биржа сегодня в Тель-Авиве упала. Так вот, есть люди, для которых это называется падением. Есть люди, которые сегодня ощущают падение, потому что про них что-то написали плохое в газете. Или там на них кто-то наругался. Смотря что вы называете падением, относительно чего? Падением мы называем неприятное впечатление, ощущение. Если я устремляюсь к духовному, и вдруг при этом начинаю ощущать себя нехорошо, не хватает сил, не достает стремления, воодушевления, это можно назвать падением в моих ощущениях. Но если я при этом понимаю, что это мои ощущения даны мне специально такими сверху, как вам сказать, как нагрузка дополнительная, и если я найду себе силы, то с помощью этой нагрузки я укреплюсь и двинусь вперед, то тогда я начинаю понимать свое настоящее состояние не как падение, а наоборот, как возможность подъема. Смотря кто как определяет эти состояния. Всегда определяйте их с точки зрения цели, которой вы должны достичь. И тогда у вас правильное будет определение, это падение или наоборот это подъем. Я пришел к врачу. Врач определил, что я чем-то больной. Я ощущаю себя плохо. А от его сообщения мне стало еще хуже. Но это падение или подъем? Если я могу с помощью этого диагноза вылечиться, быстро восстановиться, то это подъем. Это средство к подъему. А если я не в состоянии ничего сделать, то я просто да еще дальше падаю и все, и отключаюсь. То есть при любом анализе, при любом определении, где я нахожусь, я сначала должен ухватиться за цель и с ее точки смотреть на то, что происходит со мной, как на постороннее тело. И тогда я правильно буду рассуждать. Я благодарю вас за то, что вы сегодня побыли со мной. У нас сейчас есть несколько еще фильмов, которые мы желаем вам показать. До следующей встречи. Я вижу, что занятия и серьезные у нас получится уже, наверное, только после моего приезда, возвращения уже из Конгресса в Чили. На следующей неделе у нас будет еще обычные занятия, в следующее воскресенье, а после этого, по-моему, два раза подряд занятий не будет. Я буду в Торонто, а потом в Сантьяго. Ну и вернусь, и мы с вами начнем уже систематически дальше прорабатывать материал. Хотя я видел сегодня по женскому вопросу из Москвы, что то, что касается женщин, по крайней мере, там знают вперед на много страниц. Значит, давайте мы вам покажем фильмы, интересные фильмы, которые вам все-таки раздвинут еще больше горизонт и познакомят еще глубже с наукой Каббала. Я с вами прощаюсь, до свидания, до следующих встреч, чтобы у вас все было хорошо. Будьте здоровы.
Все ступени – это эгоистические ступени. Все один эгоизм, ведь мы находимся в состоянии, возникшем после разбиения. Все зависит лишь от того, что ты определяешь как эгоизм. Каждое желание, стремящееся к поддержанию собственного существования и заботящееся о своем состоянии – это эгоизм. Камень, кристалл, атом, поддерживающий свое существование и желающий сохранить свое строение – это эгоизм. Цветок, поглощающий только полезные для него вещества и выбрасывающий вредные – это эгоизм. Животное, загрызающее другое животное и думающее о том, как ему жить и где спать – это эгоизм. О человеке вообще нечего говорить. Все его мысли полностью эгоистичны. Вопрос лишь в том, как определить эгоизм. И мы определяем его не в соответствии с самим желанием, свойственным какой-то части творения. Мы определяем эгоизм относительно общей системы, и согласно осознанию, присущему данной части творения. Если ребенок что-то такое делает, разве мы называем его эгоистом? Он просто не понимает. А звери – животные. Если лев охотится и убивает добычу, это эгоизм. Мы не относимся к этому как к эгоизму, поскольку все зависит от уровня сознания. А уровень сознания может быть только у человека. Ну и здесь тоже, если я просто эгоист, и я хочу от всех получать наслаждение, на всех зарабатывать, всех использовать для собственного удовольствия, разве это эгоизм? Конечно, это эгоизм. Но можно ли назвать этого человека настоящим эгоистом? Согласно Каббале, эгоистом называется тот, кто понимает, что существует единая система, но пока еще выступает против ее единства. То есть, кто такой эгоист? Это человек, начавший учить Каббалу, у которого начинают открываться глаза, он начинает слышать и понимать, что все объединено в единую систему, и нет никаких ступеней, есть лишь одно творение. И в мере того, как он это понимает и чувствует, что сам не находится в этой единой системе, что называется сознанием зла, в мере осознания этого зла, он в сущности является эгоистом. Так и весь мир, разве это эгоист? Просто маленькие дети относительно мира, но относительно других ступеней все зависит от того, как ты будешь оценивать. Это уже нечто другое. Эгоист – это тот, кто не способствует достижению единого интегрального состояния системы Адам Ришон. Он не действует для исправления. Он способен действовать, однако не действует. Это настоящий эгоист. Коммунисты тоже хотели совершать якобы альтруистические действия на уровне простого человеческого понимания. Они хотели сделать для всех хорошую жизнь, где все были бы равны. Эта идея заложена в основе коммунизма, поэтому он до сих пор жив. Сегодня в Южной Америке это движение снова развивается и получило очень большое распространение. Мы еще увидим, почему так происходит. Коммунисты хотели объединить общество так, чтобы один чувствовал, что зависит от другого, чтобы все были равны и чтобы всем было хорошо, но без повышения осознания и понимания общей системы, построенные по подобию Творцу. Поэтому они не удостоились той высшей силы, которая должна прийти и соединить две линии – любовь и ненависть. Или взаимную зависимость и ненависть. У них не было этой силы свыше, с помощью которой они смогли бы повысить человеческое сознание. И тогда каждый бы увидел свою взаимозависимость. Сегодня мы раскрываем, что зависим друг от друга, а тогда люди этого не видели. И сегодня с помощью коммунизма ты ничего не сделаешь. Еще немного, и мы узнаем, что такое настоящий коммунизм, о котором пишет Бааля Сулам. Но русский народ, а впоследствии и народы Восточной Европы, совершенно не был к этому готов. Он не был развит, у него было только чувство. Этот народ действительно обладает особой чувствительностью. Это не англичане и не немцы. В нем больше чувства, чем рассудка, который свойственен Западу. Но они не достигли осознания того, что все мы принадлежим к одному телу, системе Адама Ришона. в которой все души объединены вместе. Ничего этого не было. А кто захочет объединяться, если нет этого осознания? Те, которые желали установить коммунизм, понимали, что существует взаимная зависимость, и нужно так объединиться. Но тоже без всякой связи с высшей силой, которая бы их объединила, с подобием душе Адам Ришон, которое надо построить. Потому они добивались этого, действуя террором, и убили миллионы. Они забрали у каждого все, что у него было, потому что бедным людям легче объединиться. Они пытались действовать всякими искусственными методами. И поначалу они делали это от чистого сердца, из желания достичь добра. Потом уже с 30-х годов и далее пошли всякие искажения. Но до того они действительно старались всеми средствами привести народ к хорошей жизни. Вы можете сказать, как можно это делать за счет террора, за счет того, что человека обирают и убивают? Разве можно подвергать человека страданиям для того, чтобы в итоге сделать ему хорошо? Но можно назвать это системой воспитания. А как Творец поступает с нами? Они ошиблись на этом пути, поскольку видели лишь часть той системы, которая должна быть интегральной и связанной. Это они понимали, но не знали, каким образом этого достичь, и не понимали, на каком условии эта система может соединиться. Только при условии, что у нее есть связь со светом, который соединит две противоположности, присутствующие в человеке – любовь и ненависть.
Все началось с того, что мы увидели фильм «What the Bleep Do We Know?». Мы – это Всемирная Академия Каббалы во главе с Равом Лайтманом. Мы были удивлены, насколько близко современная наука подошла к взгляду Каббалы на мироздание. Крупные ученые, специалисты в области квантовой физики раскрывают для себя те глубины материи, которые каббалисты описали более 3000 лет назад. И мы решили встретиться с ними. И вот в марте 2005 года мы прилетаем в Сан-Франциско. Чего мы ждали от встречи? Мы хотели, чтобы нас услышали. Зал, в котором были в основном молодые ребята, студенты, преподаватели, пришел увидеть своих любимых ученых. Фильм очень популярен в Европе, Канаде, Австралии, Южной Америке, Японии. К этому времени он уже собрал в прокате 10 миллионов долларов. За один месяц продано 420 тысяч DVD. Все начиналось как научная конференция. Выходили ученые, говорили о науке, которой они посвятили всю жизнь, и о фильме, который сделал их звездами.
Насколько я понимаю, большинство из присутствующих видели фильм. Так что нет необходимости пересказывать его содержание. В экзотической физике описывается электромагнитная симметрия более высшего порядка, чем существующая. В этой модели, называемой SU2, допускается гармоничное сосуществование электромагнитных монополий. Наш следующий выступающий – доктор Вульф.
И тут к трибуне пошел доктор Вульф. Никто не ожидал того, что произошло потом. Он не стал говорить о своей науке.
Я действительно не знаю, что сейчас скажу вам. Вы знаете, что я изучаю физику, кое-что знаю об этой методике. Но мысль о том, что Каббала – это наука, просто не могла прийти мне в голову. Мне не важно, чем вы занимаетесь. Есть что-то в этом методе мышления и видения, что может улучшить все. Мне не важно, кто вы по национальности – араб или еврей. Какой религии вы принадлежите? Есть что-то в Каббале, что, как мне кажется, пробудит что-то внутри вас.
Для того, чтобы понять, что произошло, нам надо вернуться на день раньше, к беседе один на один между Равом и доктором Вульфом. Мы, к сожалению, снимали не сначала, но вопрос Вульфа был, как прекратить бесконечные конфликты в мире.
Душа состоит из трех линий – средней, левой и правой. Все конфликты в мире за контроль над средней линией. Нет смысла пытаться улаживать конфликты на нашем уровне. Мы должны подняться по средней линии. Две крайних линии длиннее средней. Они состоят из 10 сферот. Средняя линия короче. Ее конец находится в начале нижней трети двух других. Левая и правая линии соединены со средней и добавляют ей свои нижние трети. Именно это является причиной всех конфликтов, войн, страданий во всем мире. Мы должны отключиться от этой нижней трети и подняться на ту часть, к которой мы относимся, то есть к отдающим сосудам. Мы сможем выполнить это только при помощи высшего света, света Каббалы. Это свет, окружающий наши души. Он усиливает сосуды отдачи, помогает им превозмочь эти нижние трети. Если мы сможем произвести такое изменение в себе, то же самое произойдет со всем человечеством, во всех миллиардах живущих. Сегодня я дам тебе предисловие книги Зоа. Начиная с 60-го пункта в нем, описывается именно этот процесс. Там написано, что мы можем изменить весь мир при помощи внутренней трансформации, потому что у каждого человека внутри есть маленький мир. Когда люди изучают Каббалу, она их захватывает, потому что определенные истины по поводу происходящего в мире неожиданно становятся яснее, чем раньше. И неожиданно ты начинаешь видеть, что в какой бы области ты ни работал, что бы ты ни считал до этого самым важным в мире, начинает постепенно терять свое значение. И ты начинаешь видеть более общую картину происходящего. Каббала помогает освободить ваш разум от всех оков, ограничений, которые заставляют вас думать только так и не иначе. Если мои слова пробуждают вас, вы это знаете. Если же нет, я советую вам поглубже заснуть.
Спасибо.
В этот день мы договорились, что на завтра встретимся при закрытых дверях. Мы ехали по Сан-Франциско, обсуждали сегодняшний день и готовились к завтрашнему. Мы на себе знали этот эффект Каббалы, когда на следующий день человек начинает задавать, казалось бы, те же самые вопросы. Но они уже идут не от разума, а из сердца. Человек начинает искать эту среднюю линию, о которой говорил Рав. Среднюю линию в себе. А это непросто. Так и произошло. Барри, американский писатель, попробовал начать беседу плавно, последовательно. Но доктор Вульф проявил свой характер.
Я хотел бы прервать вас и начать разговор. У вас есть непосредственный опыт ощущения шестыми более органами ощущений? Я хочу, чтобы вы описали этот опыт. Вы заявили об этом, и я хочу научиться этому у вас. Иначе все, что я слышал, это пустой звук. Нет. Нет, он не хочет об этом говорить. У вас нет этого чувства. Откуда вы знаете? Вы не можете делать такое заявление и потом ожидать, что я просто приму это, потому что так говорит Каббала, и я просто буду это делать. Это пустой звук для меня. Если вы дадите мне возможность говорить, я скажу. Наука Каббала говорит, что вся реальность – это желание получить, наполниться. Это желание создается путем распространения прямого света. Свет – это альтруизм, отдача, любовь. Мы называем это Творцом. Он создал нечто, называемое кли, или сосуд, желание насладиться, которое желает насладиться в точности тем, что есть в свете.
Рав описывал четыре стадии распространения света. От Творца к Творению.
Если творение получает, оно доставляет наслаждение Творцу. Если не получает, то Творец не наслаждается.
И к чести ученых, надо сказать, они слушали, записывали, пытались понять. Именно это и говорило о том, что они настоящие, большие ученые. И снова доктор Вульф задал вопрос.
Вы прекрасно изложили все это, но я хочу лучше разобраться в этом, если можно, выяснить, правильно ли я это понимаю. Первое. Есть Творец. Он желает отдать, так? Так он дает кукле? Да. Он отдает кукле. Это голем. Он отдает голему? Дальше. Что происходит между второй и третьей стадией? В стадии 2 он начинает чувствовать Творца, его свойства. То есть во второй стадии голем оживает? Что там происходит?
Включились все.
Для этого свет должен преодолеть порог.
Доктор Вильям Тиллер.
Чтобы спонтанно генерировать осознание. Вход и выход света создают такое впечатление, такие вибрации внутри кли, которые создают осознание.
Доктор Джеффри Сатиновер. Оказалось, что это далеко не первое его знакомство с Каббалой.
Рамхаль говорит о детерминистской и недетерминистской составляющей мироздания. А также о людях, у которых нет места в этом мире. Я цитирую его книгу «Дерех Ашем» «Путь Творца». Рамхаль был одним из величайших каббалистов. Рамхаль преподавал каббалу. Его выгнали из города. Его отлучили от религии. Дерех Ашем – путь Творца. Это путь 10 сферот. Вся духовная лестница разделена на 10 ступеней. И самая первая, нижняя ступень этой лестницы находится выше нашего мира.
В этот день над Сан-Франциско прошел тайфун. Но мы не заметили. Нам казалось, что мы нащупали общий язык. Но сколько переживаний ждало нас еще впереди. Мы снова возвращаемся на лекцию.
Если сердце – это желание получить, то точка в сердце, которая пробуждается, это ощущение Творца. И тогда человек начинает через эту пробудившуюся точку желать того, что находится вне пределов желания. Такие люди, их немного в мире, но с каждым годом их число растет. Они хотят реализовать эту точку. В итоге все человечество, каждый из миллиардов людей, должен будет пройти до конца весь путь развития этой точки и достигнуть уровня самого Творца.
И тут Рав затронул тему, которая вдруг задела за живое.
Поскольку Творец добр, Он создал творение с единственным намерением привести его к добру. Наверное, Творец недалек. Наверное, Он глуп. Поскольку все, что на поверку оказывается, Он создал, это ничего, кроме проблем. Из желания уподобиться Творцу мы начали убивать друг друга. Из желания уподобиться Творцу мы создали Гитлера. Это все результат любви и желания. Здесь нет зла, и Гитлер не злодей. Он просто любил своего Бога и свое собственное желание. И они убивали других недостойных, так? Что же это за Творец? Он, наверное, недалек, он, наверное, глуп.
Рав подошел к доске и продолжил объяснение.
Наша общая душа называется Адам. Это тот сосуд, кли, который Творец создал. Это наше желание получить. И оно наполнено высшим светом. И внутри этого объекта, называемого Адам, все части соединены вместе, как в едином организме, совершенно и гармонично. И эта душа разбилась и упала в состояние, которое называется ниже Махсома. И на этой границе, Махсоме, закончилось всякое духовное ощущение. Ниже Махсома находится те же самые части, в ощущении, что они разделены. Теперь, зачем нужно падение, а затем подъем? Чтобы в этом состоянии мы поняли, насколько мы ненавидим друг друга. Это сила разбиения, эго каждого. Таким образом, мы поймем, что нам необходимо подняться своим желанием назад к единству.
Оглядываясь назад, мы поражаемся всему, что произошло. Ведь были моменты, когда мы думали, надо собираться и уезжать. Ощущение полного непонимания между нами. Вот как было в одну из наших встреч.
Вы представляете Каббалу как единственную истину. И это не что иное, как догма. Будьте открытыми. Признавайте, что существуют другие действенные модели. Ко мне приходят учиться люди из любых религий. Нет никаких ограничений. Каждый может начать учиться и почувствовать, как это работает внутри него. Вы говорите не о том. Имеется в виду совсем другое. Совсем другое. В физике у нас была ньютоновская механика. Это было чудо. Она объясняла все. Все верили в ее истинность. Затем появилась квантовая физика. Люди не принимают новое. Люди принимают все новое в штыки. Мы не хотим это слушать. Не хотим. И это не потому, что это неправильно. Я автор модели, которая, как мне кажется, объясняет многие явления. Я знаю, что я не доказал, что она истина. Я знаю, что это незаконченная теория. И потребуется много времени, чтобы доказать. Почему? Потому что вы постигаете действительность снизу вверх. Как он может такое заявлять? Это наглость.
И все-таки, несмотря ни на что, ученые оставались, слушали, записывали, потому что, будучи учеными, они знали, что именно так можно пробиться к истине. Возвращаемся к лекции.
Желание, любовь, мудрость проходят через меня в мир, и это доставляет удовольствие Творцу? Боюсь, что это не так. Почему? Потому что для того, чтобы стать проводниками высшего света, мы должны обладать теми же свойствами, что и свет. Потому что соединение может быть только по подобию свойств. Если ты возьмешь свое желание, во-первых, надо определить, что это такое. Это не какие-то намерения или свойства, а желание. Ты сможешь начать относиться к приходящему наслаждению так, как показано здесь. Если ты сможешь сделать это даже на 1%, ты почувствуешь Творца.
Вот так лекции сменяли лекции. У нас есть 10 часов съемок только одних лекций, на которых Раф объясняет всю Каббалу. Город мы практически не видели, только из окон машины по дороге в гостиницу и обратно. Говорят, что город красивый. Возвращаемся на лекцию.
У нас есть буквы, скажем, алиф, бет, гимель, затем еще раз алиф. В этих текстах нет слов. Есть точки, а букв может быть 26, 4 или 3 здесь. Вместе они дают нам формулу, в соответствии с которой мы должны производить действия внутри нашего желания. Итак, человек учится производить действия, чтобы насладить Творца. Вот то, что мы называем Бог. Это неизменный закон, действующий на каждый элемент мироздания. Скажем, здесь творение. И этот закон действует на творение, чтобы привести его в подобие свойств Творцу. Чтобы они сравнялись так, что творение и Творец сольются в одно. Чтобы между ними не было различий. Почему Творец не создал это изначально? Потому что творение должно построить внутри себя желание стать подобным Творцу.
Вот сейчас есть ощущение, что слышно каждое слово. Но как было тяжело прийти к этому. И мы снова вспоминаем.
Я не подписываюсь под любой духовной системой, которая заявляет, что лишь только она знает истину. Никто не знает, как Бог создал все. И ты не знаешь. И мне не важно, сколько ты учился. Ты не можешь делать такие заявления. Это настолько эгоистично. Для меня это верх эгоизма. Но он преподает это, как будто это единственный путь. Но этот путь не может быть единственным. Он опровергнул мое утверждение. Да, на том основании, что он знает Творца. Он говорит с ним. Я спросил, откуда он знает. Он сказал, что он не станет обсуждать личные переживания. Но ощущение было, что он знает, а я нет. Потому что он каббалист, а я нет. Но ты не знаешь, где я был, с кем я общался. Ничего не поделаешь. Ты не знаешь, что я видел. В нашем мире нет ни одного явления, которое не исходило бы из мира Ацилут. Силы, материя, действия, движение, время, пространство, все. Все, что здесь, в этом мире, это ветви, а корни находятся в высшем мире. Так как я могу рассказать кому-то что-то о высшем мире? Я беру из этого мира названия людей, вещей, мест, общественных отношений. Но я отношу их к тому, что происходит в мире Ацилут. Я использую слова нашего мира. Если человек знает только наш мир, то он воспринимает все, как относящееся к этому миру. И Творца он представляет как большого человека. Но тот, кто понимает, что речь идет о чем-то вне нашего мира, он видит то, что есть на этом высшем уровне.
Мы смотрим на ученых. Никогда не знаешь, когда приходит это мгновение, при котором все переворачивается и вся твоя прежняя жизнь начинает помогать тебе двигаться. Но уже к раскрытию Творца. Возвращаемся на лекцию.
Но все-таки, как я могу получать и постоянно наслаждаться? Должен быть кто-то вне меня. И я буду наслаждаться, если он наслаждается. Наслаждение как будто бы проходит через меня к нему. Таким образом, мое желание не исчезает. Оно как будто бы находится в нем. Так же, как мать получает наслаждение от своего ребенка. Она постоянно желает отдавать ему. Ты осознаешь себя частью целого. Именно это и есть замысел. Зачем нужно разбиение и затем подъем обратно? Чтобы понять физику низшего уровня. И затем подняться над границей и изучить физику высшего уровня.
Когда мы уже летели обратно, Рав сказал, они большие ученые. Представляете, они по 40 лет занимались своей наукой, достигли в ней таких высот, и вдруг приходит Каббала и говорит, что надо приобрести новый орган ощущения, перестроить себя, изменить себя, и только после этого раскроется новый истинный мир. И тут человек вскрикивает от внутреннего неприятия. «Не хочу этого слышать, не могу». А они это смогли. Но как все было непросто.
Я думаю, что я отдающий. Я отдаю всего себя своему делу. Может быть, это мое эго, я не знаю. Я думаю, мы все эгоисты. Я не представляю, что такое Бог, но я его чувствую. Иногда я его вижу. Что значит «ты знаешь», «ты чувствуешь»? Нет такого. Что ты имеешь в виду? Если ты чувствуешь, ты можешь это изменить. Но тогда о чем мы говорим? Если нельзя увидеть Бога, почувствовать Его. Мы говорим о научном исследовании того, что такое Творец. То есть я чувствую Его, я измеряю Его, я измеряю и подсчитываю каждое ощущение в своих сосудах, в том инструменте, в котором я ощущаю Его. Это и есть наука Каббала? Конечно. У меня есть число, скажем, от 0 до 100%. Я знаю в точности, какие света где находятся, с какой интенсивностью и при каких условиях. Когда я беру что-то со стола, я определяю это как то, что я беру у него, и какое наслаждение я при этом даю ему, и какая связь появляется при этом между нами. Откуда ты это знаешь?
Это наш первый опыт разговора с большими учеными. Может быть, мы что-то недооцениваем, другая ментальность. Но Раф продолжает лекцию. Для Каббалы нет такого понятия ментальности. Для Каббалы абсолютно все равны. Мы возвращаемся на лекцию.
Как мы познаем эти два уровня? Если мы, те, кто действительно чувствует внутри сердца эту точку, желание вернуться в ощущение духовного, мы начинаем узнавать о нашем состоянии в высшем мире. И это называется мудростью Каббалы. То есть мы изучаем о том, как мы находимся здесь. И на самом деле мы уже там находимся, но неосознанно. Но тем, что мы желаем из нашего ограниченного состояния осознать и почувствовать наше истинное состояние, изучая его, мы привлекаем на себя свет, присутствующий там. Я уже обитатель этого мира, я уже нахожусь там, я просто этого не осознаю. Но если я приложу максимум усилий, чтобы его осознать, пробудиться, мое желание, мое устремление к этому создает во мне дополнительные сосуды. И тогда мы ощущаем духовное. Что это значит? Мы начинаем чувствовать, что мы все взаимосвязаны, как одно тело. И тогда через каждого из нас проходит бесконечный свет. Бесконечно и неограниченно. Так что все проблемы, которые мы ощущаем в нашем мире, приходят, чтобы заставить человечество начать свой путь назад. Я считаю, нет, я уверен, что, скорее всего, это не будет принято большинством ведущих ученых мира. Вы знаете, мне наплевать на ученых и на все научное сообщество в целом. Мне важно одно – высказать то, что я должен высказать. И я сделаю это так, как я считаю нужным. И мне в высшей степени наплевать на то, что они думают о том, что я хочу сказать. Я перестал обращать на них внимание давным-давно. Мне важно изменить жизнь на планете, на которой мы живем. И я убежден, что нужно новое мышление. И если окажется, что с точки зрения науки я говорю полную чушь, то я плевать на это хотел. Потому что авторитет науки под очень большим сомнением. Потому что это только один, очень ограниченный, очень узкий способ видеть мир. Научная медицинская модель широко известна тем, что говорит полную чушь. Она полна догм. Что правильно, что нет. Что такое правильная психологическая модель, а что нет. Мы просто полны всяких предрассудков. Настолько, что люди ищут альтернативу науке. И вам прекрасно известно об этом. Очевидно, что вы знаете, о чем говорить. Я бы хотел сидеть у ваших ног и учиться у вас все время. И я не могу выразить, насколько это мне поможет. В этом у меня нет никаких сомнений.
На наших глазах рождалась новая реальность, как второе дыхание. Наука увидела в Каббале уникальную возможность, шанс прорыва. Неизвестно, что произвело такой переворот. Многочасовые лекции Рава или сомнения, сопротивление, согласие ученых. А может быть, просто время пришло.
Действительно, у Каббалы есть очень многое, что сказать. Я не вижу, не слышу, но чувствую, что это так. То, что вы знаете, просто несравненно. Для меня честь учиться у вас. Феномен проявления Каббалы и скрытия в истинном виде, а не в вульгаризированном виде, можно только приветствовать. Это настоящая ценность. Я готов на любое сотрудничество, чтобы подтолкнуть людей к тому, чтобы они начали работать за собой. Я считаю, что за этим будущее. Поскольку Каббала значит много для меня, И после состоявшейся беседы, которая произвела на меня большое впечатление, я согласен сотрудничать. Я бы мог участвовать в создании совместной концепции фильма. До тех пор, пока я еще чувствую в себе силы и возможность путешествовать, я буду участвовать в съемках. Существуют такие изображения. Это как рисунок на обоях. Если смотришь на них, расфокусировав взгляд, то будто входишь внутрь изображения и видишь трехмерную картину. Когда смотришь на эти картины в первый раз, видишь просто хаотичную картину пересекающихся линий, а потом видишь что-то вроде плоской голографии. В общем, вы знаете, о чем идет речь. Наука Каббала помогает вам увидеть это изображение. Она не привносит ничего нового. Она просто настраивает и изменяет ваши свойства. Все, что внутри вас. Таким образом, что вы начинаете видеть вглубь материи. Спасибо.